однако под глазами остались светлые полоски. Да, остались, так что его слезы ей не привиделись.
«Ой!»
— тупо буркнул он. Они с Хербом полагали, что это могло означать Одри. Повернулся и вышел из кухни. Вернулся в берлогу, где все еще продолжалась стрельба. А когда она закончится? Наверное, он перекрутит пленку и пустит ее вновь, с самого начала. «Но он говорил со мной», — думала Одри. «Говорил вслух и телепатически. По своей модели игрушечного телефона. Только у него телефон этот очень уж большой». Из кладовки она достала щетку, начала заметать макароны и муку. В берлоге орал Рори Колхаун. «Никуда ты не денешься, мягкотелый янки!» «Это не единственный выход, Джеб», — пробормотала Одри, подметая пол.
«Это не единственный выход, Джеб»,
— произнес Тай Хардин по фильму «Помощник шерифа Лейн». И тут же старый бяк и полковник Мёрдок застрелил его. Совершил свое последнее злодейство, потому что самому ему оставалось жить всего 30 секунд. У Одри опять скрутило живот. Со щеткой в руке она подошла к раковине, наклонилась и попыталась расстаться с медом. Не получилось. Мгновение спустя приступ миновал. Одри включила холодную воду, наклонилась еще ниже, к струе, сделала пару глотков, зачерпнула воду ладонью и плеснула на лоб. Ей сразу полегчало. Одри завернула кран, прошла в кладовую и взяла совок. «Тек строит», — сказал Сет. «Тек делает. Но что?» Она присела у кучи мусора, со щеткой в одной руке и совком в другой. И тут перед ней встал более серьезный вопрос. «Если она сбежит, что будет с Сетом? Что сделает с ним это чудовище?» Часть вторая. Белинда Джозефсон придержала дверь, пока ее муж не прополз на кухню. Потом выпрямилась и огляделась. Лампа под потолком не горела, но стала чуть светлее, чем раньше. Гроза слабела, и Белинда решила, что через час-другой они вновь увидят синее небо. Она посмотрела на висевшие на стене над столом часы и не поверила своим глазам. 3:05. Неужели прошло так мало времени? Белинда пригляделась. Секундная стрелка не двигается. Она потянулась к выключателю у двери, и в это время на кухне появился Джонни. Он закрыл за собой дверь и встал. «Напрасный труд», — подал голос Джим Рид. Он сидел на полу между холодильником и плитой с Ральфи Карвером на коленях. Ральфи сосал большой палец. Глаза его остекленели. Белинда не питала к Ральфе особых симпатий, собственно, на всей улице, если его кто и любил, так это родители. Но тут не могла не пожалеть ребенка. «Почему напрасный?» — спросил Джонни. «Нет электричества, так что выключатель не поможет». Белинда ему поверила, но на всякий случай пару раз щелкнула выключателем, безо всякого результата. В кухне набилось много народу. Вместе с собой Белинда насчитала 11 человек, но все сидели тихо, как мышки, поэтому ощущение толпы не возникало. Эллен Карвер иногда всхлипывала, но она полулежала, уткнувшись лицом в грудь матери, и Белинда подумала, что девочка, скорее всего, спит. Дэвид Рид одной рукой обнимал за плечи Сьюзи Геллер. С другой стороны сидела ее мать и тоже обнимала девушку. «Счастливая», — подумала Белинда. Кэмми Рид, мать близнецов, прислонилась спиной к двери с надписью «Ваша уютная кладовая». Белинда видела, что, в отличие от многих других, Кэмми не в шоке. В ее взгляде читались хладнокровие и способность к адекватной оценке ситуации. «Вы слышали, как кто-то кричал?» — обратился Джонни к Сьюзи Геллер. «Я никаких криков не слышу».
«Больше никто и не кричит», — ответила девушка. «Я думаю, кричала миссис Содерсон».
«Точно, она!»
Джим Рид поудобнее посадил Ральфи.
Я узнал ее голос. Мы всю жизнь слышим, как она орет на Гэри. Правда, Дэйв?
Дэйв Рид кивнул.
Я бы с удовольствием ее убил, честное слово.
К счастью, дальше мыслей дело у тебя не пошло. Джонни шагнул к телефону, снял трубку, послушал, пару раз нажал на рычаг и положил трубку на место.
«Дебби мертва, да?»
— обратилась Сьюзи к Белинде.
«Что ты, доченька, конечно, нет!» — тут же вмешалась Ким Геллер.
Сьюзи пропустила слова матери мимо ушей.
«Она же не побежала в соседний дом, так ведь? Об этом тоже не надо лгать!»
Белинда как раз хотела сказать, что Дебби в соседнем доме, но решила, что это не выход. По собственному опыту она знала, что ложь, даже во благо, не доводит до добра, только все усложняет. А на Тополиной улице сложностей и так хватало.
«Ты права, дорогая», — не стала кривить душой Белинда. «К сожалению, ее уже нет с нами».
Сьюзи Геллер закрыла лицо руками и разрыдалась. Дэйв Рид притянул ее к себе, и Сьюзи прижалась лицом к его плечу. Когда Ким попыталась оторвать ее, тело девушки напряглось, она не желала подчиниться матери. Ким бросила на Дэвида Рида злобный взгляд, но юноша его даже не заметил. Тогда она повернулась к Белинде.
«Зачем вы ей это сказали?» — зло прошипела Ким Геллер.
«Девушка лежит на крыльце, и с такой копной рыжих волос ее трудно не заметить.
Тихо!»
Брэд взял жену за руку и увлек к раковине. «Не расстраивай ее!»
«С этим предупреждением ты опоздал», — подумала Белинда, но промолчала. Через забранное сеткой окно над раковиной она увидела забор, разделявший участки Карверов и старины Дока и зеленую крышу дома Биллингсли. Облака над Тополиной улицей стали уже не такими черными. Обойдя раковину сбоку и повернувшись к ней спиной, Белинда уселась на нее. Затем она наклонилась к сетке, вдохнув запахи мокрого металла и травы, почему-то живо напомнившие ей о детстве.
«Эй!»
— крикнула она, сложив ладони рупором. Брэд схватил жену за плечо, вероятно, чтобы ее остановить, но Белинда энергично стряхнула его руку.
«Эй, Биллингсли!»
«Не надо, Би!» — подала голос Кэмми Рид.
«Это неразумно!»
«А что разумно?» — подумала Белинда. «Сидеть на полу и ждать, пока прискачет кавалерия?»
«Кричите, кричите!»
— поддержал Белинду Джонни.
«Что в этом плохого? Если те, кто в нас стрелял, еще здесь, они прекрасно знают, где нас искать».
Тут ему в голову пришла интересная мысль, и он повернулся к вдове почтового служащего.
«Кирстен, у Дэвида было оружие? Может, охотничье ружье или...»
«Револьвер в ящике стола», — ответила Кирстен.
«Во втором слева. Этот ящик заперт, но ключ в большом ящике, в том, что посередине, завернут в зеленую тряпку». Джонни кивнул.
«А стол? Где стол?»
«В маленьком кабинете. Наверху, в конце коридора». Кирстен говорила все это, не отрывая взгляда от колен, потом подняла на Джонни полные отчаяния глаза.
«Дэвид лежит под дождем, Джонни. Не следовало нам оставлять их под дождем».
«Дождь скоро кончится», — ответил Джонни. Он знал, что говорит глупость, это читалось по его лицу, но пирожок успокоилась хотя бы на время, и Белинда поняла, что главное не слова, а тон. Слова ничего не значили, а вот тон вселял спокойствие. Мол, волноваться не надо, ситуация под контролем. Позаботьтесь о детях, Кирсти. Об остальном пока не волнуйтесь.
Джонни повернулся и направился к двери.
«Мистер Маринвилл!»
— обратился к нему Джим Рид.
«Можно мне пойти с вами?»
Однако, когда Джим попытался ссадить Ральфи с колен, мальчика охватила паника. Он вытащил палец изо рта, цепился в Джима, забормотал:
«Нет, Джим! Нет, Джим!»
Он говорил так жалобно, что у Белинды по коже побежали мурашки.
«Наверное, — подумала она, — таким вот голосом заключенные в тюрьме просят не запирать их в одиночку. «Оставайся на месте, Джим», — быстро сориентировался Джонни. «Брэд, как насчет вас? Не желаете прогуляться в заоблачную высь, прочистить легкие?»